Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
19 часов 10 минут в нашем городе. Как всегда, в это время в петербургском эфире Радио России начинает свою работу итоговая информационно-аналитическая программа «Новости дня» в студии Евгений Ильин, режиссер за пультом Мария Григорьева. И вот о чем мы расскажем в сегодняшнем выпуске. 47-й регион к выборам готов. О последних штрихах подготовки к голосованию рассказал глава областного избиркома. Встреча на финишной прямой в Петербурге состоялось совещание штабов кандидатов в президенты. Два подряд страшных ДТП с участием детей произошли в нашем городе. 2012 год признан годом особенного внимания к пациентам с редкими заболеваниями. И одну такую пациентку буквально нескольких минут от роду удалось спасти петербургским кардиохирургам. Случайные свидетели рассекретили тайны петербургской подземки. И в нашем городе стартовал международный проект «Слушая архитектуру, сочиняя пространство», ориентированный на людей с ограниченными возможностями и обучение молодых специалистов. Андрей Макаревич сыграл джаз на открытии концертного зала Русского географического общества. Обо всем этом расскажут наши корреспонденты, а в середине программы слушайте беседу Ольги Стеценко с нашим гостем, и сегодня это гостья Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Я напомню, Совет Федерации на днях одобрил президентский закон, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов. О том, что изменилось в законодательстве, какие возможные последствия вызовут эти перемены, мы поговорим с нашей гостьей. Я только напомню, что в нашей беседе и вы можете принять участие, если отправите сообщение на пейджер 309-26-65 для абонента «Новости дня». В середине беседы можно будет позвонить нам в прямой эфир по телефону 325-71-79. Кроме того, есть возможность послать нам сообщение в интернете. Для этого нужно зайти на главную страницу нашего сайта www.rtr.spv.ru и кликнуть по ссылке «Онлайн-общение». О валюте. Доллар завтра будет стоить 29 рублей 13 копеек, евро 39 рублей 36 копеек. И о погоде. Сейчас за окном 4,5 градуса мороза, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Давление медленно растет. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 4 метров в секунду. Влажность воздуха 79%.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
В Ленинградской области завершается подготовка к проведению выборов президента России. 4 марта в 47-м регионе откроется почти 1000 избирательных участков. Об этом сообщил сегодня председатель областного избиркома Владимир Журавлев. С подробностями Артем Смыслов.
Для проведения президентских выборов в Ленобласти образован 991 избирательный участок. Все пункты, кроме тех, что располагаются на территориях войсковых частей, в лечебных учреждениях и следственных изоляторах, к 4 марта будут оборудованы веб-камерами. Причем на каждом участке будет по две камеры. Одна будет направлена на избирательную урну, вторая хватит помещения для голосования в целом. В каждой участковой комиссии определены по два представителя от разных политических партий, которые проконтролируют работу камер. После подсчета голосов председатель участковой избирательной комиссии покажет на веб-камеру подписанный и утвержденный решением участковой комиссии итоговый протокол и огласит каждую строчку протокола участковой избирательной комиссии под запись. Только после этого копию протокола выдадут наблюдателям. Обычные избирательные урны на всех областных участках заменят на прозрачные. Их уже доставили в избирательные комиссии. Именно прозрачность, подчеркивают в облизбиркоме, должна стать главной чертой нынешних выборов. Плакаты, информирующие жителей Ленобласти о местонахождении избирательного участка, уже напечатаны, подготовленные памятки избирателя. Причем они будут доступны и для лиц с ограниченными возможностями. Общая готовность к выборам у председателя облизбиркома Владимира Журавлева вызывает оптимизм.
Ленинградская область уверенно вступила на финишную прямую избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации. Организаторы выборов осуществляют все избирательные действия в соответствии с требованиями законодательства своевременно и в полном объеме. Не частично мы заменяем ящики для голосования вот такими ящиками новыми. А все абсолютно стационарные ящики для голосования мы заменяем на новые.
За ходом выборов в Ленобласти любой желающий сможет наблюдать в интернете. Для этого необходимо до 3 марта зарегистрироваться на сайте webvybory2012.ru и выбрать для наблюдения интересующие вас избирательные участки.
А я напомню, предвыборная кампания вышла на финишную прямую. Меньше недели остается до дня голосования по выборам президента России. Первые итоги предвыборной гонки в Петербурге подвели сегодня представители штабов кандидатов на высший пост в стране. За одним столом встретились представители четырех кандидатов в президенты. Руководитель штаба Сергей Миронов на встречу не приехал. Лейтмотивом выступлений всех представителей предвыборных штабов стала мысль о том, что честные и прозрачные выборы необходимы всем пятерым кандидатам. Так представители Геннадия Зюганова порекомендовали соблюдать закон в день голосования. У коммунистов есть данные о том, что сейчас массово печатаются бланки временных регистраций. Правда, они уточнили, эту информацию надо еще проверять. Об обеспечении прозрачности выборов и об особенностях работы наблюдателей в день голосования говорили представители выборного штаба Владимира Путина. Они подчеркнули, что провокаторы намерены дискредитировать ход выборов, поставив под сомнение их чистоту и прозрачность. Представители кандидата Михаила Прохорова сделали акцент на количестве наблюдателей. Они обещают привести на участки до 3600 человек, в том числе и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Еще прохоровцы пообещали в последнюю неделю до наступления субботы, дня тишины, массированную агитацию за своего кандидата. Представители штаба Владимира Жириновского заявили, что предвыборная работа завершена именно 99%. Нарушений в Петербурге представители Жириновского не зафиксировали, и претензий к горосберкому у них нет. А вот представители кандидата Сергея Миронова, к сожалению, на встречу не приехали, хотя от них было бы любопытно услышать комментарии по поводу высказанных Сергеем Мироновым сомнений в точности данных соцопросов об электоральных предпочтениях избирателей. Итогом встречи представителей петербургских предвыборных штабов кандидатов в президенты стала договоренность о том, что 4 марта в течение дня они будут максимально открыто говорить о ходе голосования и вместе выступят с оценкой предварительных итогов в первые часы после закрытия избирательных участков.
Новости дня. Происшествия.
Два страшных ДТП с участием маленьких детей произошли в Петербурге. Трагедия на Народной улице случилась утром на регулируемом пешеходном переходе. Иномарка с женщиной за рулем сбила школьника. От полученных травм мальчик умер еще до приезда скорой. Подробнее Ольга Добышева.
В половине 9 утра у дома номер 68 по Народной улице иномарка сбила школьника. 10-летний Миша Немцов по пути в школу переходил дорогу по зебре. Свидетельства очевидцев расходятся. Одни утверждают, что он шел на зеленый, другие говорят на красный свет. Школа расположена как раз на противоположной стороне дороги. В этот момент его сбила «Шевроле Авео», опять же, по словам очевидцев, шедшая с превышением скорости. За рулем иномарки находилась молодая женщина, сообщила инспектор отдела пропаганды Управления госавтоинспекции ГУВД по Петербургу и области Анастасия. Анастасия Попова.
Сегодня утром в Невском районе Санкт-Петербурга по улице Народная, 68, корпус 2, был совершен наезд на несовершеннолетнего ребенка. Автомобиль сбил 10-летнего мальчика в зоне пешеходного регулируемого перехода. Машина не скрывалась. В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Причины и степень виновности участников данного дорожно-транспортного происшествия будет установлена следствием.
Школьник Миша Немцов попал под колеса. От удара его отбросило на 30 метров. Мальчик умер почти сразу. Виновница трагедии закрылась в машине и комментариев не давала. Она сразу вызвала мужа и адвоката. На место происшествия быстро пришли и родители мальчика, а также педагоги из его школы. Шокированным родственникам пришлось вызывать еще одну скорую. Мальчик был поздним и единственным ребенком в семье. В школе его характеризовали исключительно с лучшей стороны. Тем временем полицейские проверили исправность светофора. По предварительным данным, с ним все в порядке, и состояние электронного регулировщика не могло стать причиной аварии. Более того, светофор даже оборудован специальной звуковой системой оповещения. Это пока все, что могут официально сообщить правоохранительные органы.
Сейчас дознаватели, конечно же, устанавливают обстоятельства происшествия, и степень вины водителя определит экспертиза. Правда, когда появится эта информация, пока не ясно. По опыту известно, что следствие по таким делам длится до полугода. А накануне, поздно вечером, на Сиреневом бульваре водитель, тоже женщина, не успела затормозить перед девочкой 8 лет, которая перебегала через дорогу вслед за матерью в неположенном месте. В результате карета скорой помощи отвезла ребенка в больницу в тяжелом состоянии.
Новости дня. Актуальный репортаж.
29 февраля отмечается Международный день пациентов с редкими заболеваниями. По решению Минздравсоцразвития 2012 год признан годом особенного внимания именно к таким пациентам. Сегодня в России зарегистрировано 300 тысяч больных с генетическими отклонениями, а лекарственную поддержку и адекватное лечение получает менее 10%. С какими проблемами сталкиваются больные? Больные редкими заболеваниями в Петербурге узнала Елена Серова.
В Петербурге примерно 3000 человек страдают редкими заболеваниями. 600 из них – это дети. Большинство из них не получают лечения за счет государства и вынуждены искать помощь благотворителей. Как правило, генетические заболевания требуют пожизненной корректировки, а стоимость одного рецепта доходит до 100 тысяч рублей. Министр здравоохранения России Татьяна Голикова заявила, что в 2013 году все стандарты лечения таких пациентов будут финансово обеспечены. Сегодня в Петербурге ведутся обследования новорожденных по 5 редким заболеваниям, включая муковисцидоз. Предлагается расширить этот список еще на 5 орфанных заболеваний. Однако каждое такое обследование обходится очень дорого. В Петербурге на базе Института экспериментальной медицины создается информационно-координационный центр по редким заболеваниям, который, по словам главного специалиста по генетике Комитета по здравоохранению Владислава Баранова, расширит возможности ранней диагностики.
Я думаю, что это безусловный прогресс, ибо постепенно будет расширяться и спектр тех болезней, которые мы диагностируем, и не будем мы направлять единственную лабораторию в Москве.
На данный момент в регистр жизнеугрожающих заболеваний включено 24 наименования, что, по словам зампредседателя Комитета по социальной политике Галины Колосовой, требует немедленной корректировки.
Удивительно, почему только 24, когда на сайте Минздравсоцразвития тоже говорится о том, что сегодня существует 27 стандартов лечения заболеваний, 24 еще разработаны и 4 находятся в стадии разработки. То есть практически 55 стандартов, плохие ли они, хорошие, недоработанные, это другой вопрос. Но это дает возможность, наверное, поддержать регионы хотя бы как минимум по 55 заболеваниям.
Не менее остро стоит вопрос производства отечественных лекарственных препаратов, необходимых для больных с редкими заболеваниями. Пока большинство из них закупается за рубежом.
Как раз одну такую пациентку, малышку с тяжелым пороком сердца, несовместимым с жизнью, спасли хирурги первой городской детской больницы. Девочки сделали уникальную операцию на сердце в первые 4 часа после ее рождения. Подробности у Татьяны Княжевич.
Диагноз гиплазии левого желудочка сердца крохи поставили, когда она была еще в утробе матери. Из-за этого в кровь девочки не поступал кислород. Эту патологию развития специалисты Петербургского медико-генетического центра выявили на 25-й неделе беременности мамы. Дети с таким заболеванием умирают первые несколько часов после рождения из-за стремительно нарастающего отека легких. Но девочке по имени Евгения повезло родиться в Петербурге, где создана и действует система медпомощи таким пациентам. Оставшиеся 15 недель за развитием еще не появившейся на свет малышки наблюдал уникальный детский кардиолог консультационного центра первой детской больницы Андрей Цитко.
Существует схема направления этих беременных к нам, и ведем дальнейшее четкое наблюдение за рождением этого ребенка, сразу же транспортировкой в нашу больницу. Тем самым мы добились качественного снижения критических врожденных пороков сердца, которые могут погибать в первые дни после рождения.
После рождения малышку из роддома на Тамбасово экстренно переправили в специальном боксе-инкубаторе в кардиореанимацию клиники на Авангардной. Там хирурги провели сложнейшую операцию на открытом сердце крошечной пациентки. Отчет времени от рождения до смерти малышки шел на минуты, с каждой из которых состояние ребенка ухудшалось. Но операция на сердце Жени прошла успешно, и сейчас полуторамесячная девочка готовится к выписке, рассказал ее спаситель, доктор медицинских наук, профессор, главный детский кардиохирург Петербурга Рубен Мовсисян.
Практически всю патологию, которая есть врожденной, мы можем делать те или иные методы хирургии. Это может быть радикальная операция, паллиативная операция. Но пороков, которые мы оставляем без участия, таких нету.
На кардиоотделении первой детской больницы, которым руководит Рубен Мовсисян, в прошлом году выполнено около 600 сложнейших операций. Между тем, кардиореанимационных коек в отделении всего 6, и ресурс их оснащения уже давно выработан. А без современного оборудования и повышения квалификации персонала эффективно лечить детей с сердечными заболеваниями невозможно. Сейчас Комитет по здравоохранению рассматривает возможность модернизации отделений и строительства на территории больницы неонатального центра. Тогда хирурги смогут своевременно оказывать помощь детям с любой врожденной кардиопатологией не только в Петербурге, но и на всем северо-западе.
В нашем городе статистика младенческой смертности одна из самых низких в стране. Ее показатели сопоставимы с уровнем развитых европейских стран. Достичь этого удалось в результате создания системы взаимодействия между диагностическими службами, роддомами и детскими больницами, а также оснащение их необходимым современным оборудованием и обучение врачей и медсестер. 19:25 в Петербурге подходит к завершению первая часть нашего выпуска, и буквально через пару минут в эту студию войдут Ольга Стеценко и наша сегодняшняя гостья Светлана Агапитова. Разговор пойдет о том, что Совет Федерации на днях одобрил президентский закон, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов. Что изменилось в законодательстве, какие возможные последствия вызовут эти перемены, вот обо всем об этом и поговорим. И вы можете принять участие в беседе, если отправите сообщение на пейджер 309-26-65 для абонента нового дня. В середине беседы можно будет позвонить нам в прямой эфир по телефону 325-71-79. Кроме того, есть возможность послать сообщение по интернету. Для этого нужно зайти на главную страницу нашего сайта www.rtr.spb.ru и кликнуть по ссылке «Онлайн-общение». Ну а в заключительной части программы мы вам расскажем о финансовых новостях, а также о событиях культуры. В частности, вы узнаете о том, что случайные свидетели рассекретили тайны петербургской подземки, о том, что в нашем городе стартовал международный проект «Слушая архитектуру, сочиняя пространство», ориентированный на людей с ограниченными возможностями и обучение молодых специалистов, а также о том, что Андрей Макаревич сыграл джаз на открытии концертного зала Русского географического общества. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами.
В Петербурге 19:29. В студию микрофона Ольга Стеценко. Добрый вечер. Нашу гостью представляю Светлана Агапитова, уполномоченная по правам ребенка в Петербурге. Светлана, здравствуйте.
Добрый вечер.
Совет Федерации на днях одобрил президентский закон, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов. Вот о том, что изменилось в законодательстве, какие возможные последствия вызовут эти перемены, мы сегодня будем говорить с нашей гостьей. Я напомню номер нашего пейджера 309-26-65 для абонента «Новости дня». Пожалуйста, присылайте ваше мнение или ваши вопросы. Можно также сделать это, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании, и можно будет позвонить в студию по телефону 325-7179 уже через несколько минут.
«Новости дня». События и комментарии.
Ну, мне бы хотелось, Светлана, вот такой общий взгляд в начале, да, как вы оцениваете появление вот этого закона. Я думаю, что он будет подписан президентом, поскольку от него, собственно говоря, он и исходил, да. Действительно ли он серьезно изменяет ситуацию вот в этой сфере?
Ну, вы знаете, на самом деле об ужесточении наказаний за половые преступления в отношении детей речь идет давно очень, да, и, собственно, депутаты обсуждали неоднократно различного рода поправки. И существовал даже параллельный некий депутатский проект, который был еще более жестким, чем тот, который был предложен президентом. Но прошел вот на данном этапе именно этот законопроект. Конечно, в нем, ну, по сравнению с тем, что было, достаточно много нового, да, то есть все-таки у нас появляется термин педофилия, появляется химическая кастрация, ужесточение сроков наказания, естественно, ужесточение сроков, увеличение сроков давности, да, ну вот если, например, мы предлагали, да, на съезде уполномоченных эта тема обсуждалась, чтобы не было вообще срока давности по такого рода преступлениям, то сейчас эти преступления отнесены к особо тяжким, и все-таки срок давности 20 лет существует. Да, и поэтому, как бы, вот сможет ли там ребенок или подросток за эти 20 лет, например, рассказать? Да, а может быть, он созреет к этому, там, не знаю, годам к 30, например, как вот в Италии, например, были такие известные случаи, когда мальчик, проживающий в монастыре, там через 30 лет рассказал, что же там творилось. Вот. То есть вот
у
них не существует срока давности, да. Вот. Значит, что касается других статей, да, то, наверное, это правильно, что все-таки есть разделение между, скажем, преступлением и человеком больным, да, то есть появляется термин педофилия, это медицинский все-таки термин, и то, что мы огульно называем всех педофилами, это на самом деле не совсем правильно, то есть это преступление. преступники. А всего лишь порядка 10%, вот по данным наших сексологов, которые действительно больны люди. Да? И тогда, после отбывания там 4/5 срока, они, в принципе, могут быть направлены на химическую кастрацию, в том числе и по заключению судебно-медицинской экспертизы, либо добровольно. Такие вот моменты, наверное, о них можно, собственно, говорить. Хотя я понимаю, что, в общем-то, отношение общества к такого рода преступлениям, оно очень серьезное, и действительно многие ратуют за принятие более каких-то радикальных решений, да, вплоть там до пожизненного заключения. Но там есть пожизненное заключение, да, если группа лиц, рецидив, да, то, в принципе, можно до конца жизни за это сесть. Но мораторий на смертную казнь у нас все-таки не позволяет принимать.
Я сразу, на самом деле, зачитаю сообщение, которое пришло к нам на пейджер. К сожалению, не подписался наш слушатель. Но действительно ратуют за самые тяжелые наказания. Всех педофилов и других изуверов надо сажать пожизненно, так как они неисправимы, и пусть занимаются тяжелым трудом до конца жизни. А после случаев со смертельными исходами надо публично вешать, считает наш слушатель. Может быть, грубо, может быть, это и неправильно,
такая точка зрения, да.
Такая точка зрения есть, да. Я думаю, это не один человек так думает, на самом деле. И довольно часто ведь преступления сексуального характера в отношении совершеннолетних действительно совершаются в качестве рецидива. Да? То есть человек получает довольно легкое наказание, он его отбывает, и потом, к сожалению, может быть, даже и если в начале убийства не было, то потом это может и до этого дойти.
Видите, статистики по рецидивам в этом отношении у нас, к сожалению, пока нет. Но надо сказать, что уже сейчас все-таки даже первый раз попадание в поле зрения правоохранительных органов, он уже влечет за собой довольно серьезные последствия, то есть довольно серьезные сроки. Я еще раз хочу сказать, что эти преступления отнесены к разряду особо тяжких. Да, и это подразумевает уже, соответственно, увеличение срока отбывания наказания. Плюс введены ведь еще отягчающие обстоятельства. То есть если это преступление происходит в семье, совершено родственниками или, например, педагогом, что у нас в прошлом году у нас, в общем-то, достаточно много было таких случаев, то, соответственно, срок отбывания наказания еще больше увеличивается. И, наверное, это правильно. Но, вы знаете, мне хотелось бы все-таки сказать, что ужесточение наказания – это только один из моментов, который, сможет повлиять, может быть, на преступников, на их преступные какие-то намерения. Да, мне кажется, что гораздо более важно, чтобы преступник ощущал неотвратимость этого наказания. А ведь очень многие преступления у нас совершаются действительно в семье, являются латентными. Порядка 70 преступлений, которые были совершены в прошлом году, а их всего было 48 действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, развратных, насильственных. 70% из этих случаев – это родственники, это знакомые, близкие люди, друзья семьи и так далее. Да? И, в принципе, об этих преступлениях мы могли бы вообще никогда не узнать. И тут очень важна, активная позиция других близких людей, которые могут знать, догадываться и так далее. И
здесь есть момент, может быть, щадят ребенка, чтобы
тоже ужасно. Да, к сожалению, это тоже немаловажный фактор. И, собственно, у нас как раз создан сейчас такой центр психологического сопровождения детей. Это при приюте «Транзит». Это совместно со Следственным комитетом, Комитетом по социальной политике. Это очень важно, потому что ребенок, даже который рассказал о том, что с ним произошло, он может под давлением каких-то других взрослых людей изменить свои показания. И тут очень важно, чтобы психолог вместе со следователем дошли до логического завершения этого процесса, довели это дело до суда. Естественно, мы стараемся, чтобы, психологическое сопровождение, оно было, довольно мягким, да, и чтобы допросы следователя, во-первых, велись в присутствии психолога, а во-вторых, это должна быть фиксация на видеокамеру, и ребенок, однажды дав эти показания, заключение, и сделана видеозапись, чтобы в дальнейшем он не возвращался постоянно к рассказу об этих событиях. Вот это вот, ну, собственно, перспектива такая должна быть.
Светлана, прерву вас, поскольку должна пройти реклама в нашем эфире. Напомню, что номер пейджера 309-26-65 для абонента «Новости дня». Ждем ваших мнений и вопросов. Можно также задать их, прислать свои сообщения, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании. Адрес, напоминаю, www.rtr.spb.ru. На главной странице вы ищете ссылку «Онлайн-общение». Телефон включаем сразу после рекламы. Его номер 325-71-79.
Новости дня.
Продолжаем разговор с нашей гостью. Я напомню, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова здесь в студии. Продолжаем разговор о нововведениях таких законотворческих. На днях Совет Федерации одобрил президентский закон, предусматривающий ужесточение наказания за педофилию для педофилов. Вот там есть очень важный такой момент. Наказание за распространение детской порнографии или же за вовлечение ребенка в зрелищное мероприятие порнографического характера. То есть за то, что фотографируют, да, там, снимают, ну, как-то на пленку и так далее. Вот скажите, насколько я понимаю, за это раньше вообще наказать, ну, не то, что было нельзя, но вот конкретного такого закона не было.
Нет, ну, на самом деле в Уголовном кодексе было примерно наказание за распространение порнографических материалов, но на самом деле в примечаниях вот к этим поправкам наконец-то появился термин «детская порнография», то есть использование изображений несовершеннолетних. И, собственно, это разъяснение. Это тоже, в общем, достаточно большой шаг вперед. Но, понимаете, опять этот шаг не совсем до конца сделан, да, потому что, например, за хранение детской порнографии без цели распространения наказание не предусматривается. То есть, грубо говоря...
Ты у себя дома.
Да, то есть ты вот хранишь и просматриваешь. Вот, собственно, за это наказание не предусмотрено. Угу. Хотя, на самом деле, уже многие цивилизованные страны пришли к тому, что за подобные развлечения, в общем-то, тоже надо привлекать к ответственности, потому что, ну, понятно, что
пока
это...
Пока есть потребление, будет производиться, да, продукция, да, скажем
это
так, да?
Да, да. Вот, поэтому, ну, все равно это для России шаг вперед, и у нас есть достаточно, ну, скажем, мощные такие общественные организации, которые борются и с порнографией в сети, и, собственно, вот с педофилами, которые в социальных сетях приглашают несовершеннолетних на встречи и так далее. Их очень сложно привлечь за намерение. Вот. Хотя у нас есть 30-я статья, так это покушение на преступление, но по этой статье почему-то вот этих вот потенциальных педофилов не привлекают. Но их можно привлечь как раз за распространение порнографии, потому что в диалоге, который они ведут в социальных сетях, они довольно часто детям присылают именно видеоизображения, ну, с целью как бы соблазнения, привлечения внимания и так далее. И если родители или, значит, родители, которые обратились в соответствующие органы и зафиксировали это, то это уже повод для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности.
Вот вопрос пришел нам на пейджер от Раисы Георгиевны. Она спрашивает, что говорят ученые по поводу такого огромного количества случаев педофилии. Она говорит, все мы учились в спортивных классах, ездили в лагеря. Если что-то такое было, то заметили бы и сказали бы. Почему вот сейчас приняло такое распространение все это? Ну, в том числе из-за порнографии или здесь связи вы не видите?
Ну, вы знаете, наверное, все-таки интернет, конечно, тоже отчасти способствует распространению подобного рода информации. Некоторые ученые говорят о том, что у нас вообще какая-то эпидемия вот этой вот педофилии, да, такого вот
ощущение
влечения.
Ощущение какое-то создается, да, у дилетантов,
но,
вроде,
да,
меня.
Но на самом деле, вот, скажем, по статистике правоохранительных органов, количество таких преступлений не увеличивается.
Просто то о нем больше говорят?
Стали больше говорить, случае? Больше сообщать. И, наверное, это правильно, да, вот. Если, возвращаясь к неотвратимости наказания, то как раз вот потенциальные преступники, они должны это ощущать, что рано или поздно они будут разоблачены. И как раз вот это вот, собственно, сообщение об этих случаях, оно этому способствует. Другой вопрос, конечно, что страдают дети, да, от таких вот, в том числе и публикаций, поэтому постоянно общаясь с журналистами, настаиваем на том, чтобы все-таки не сообщались имена, история там жертвы.
Имена,
да,
насколько я понимаю, вообще к журналистам попадать не должны. Вопрос-то даже и не...
Ну, понимаете, бывает у нас так, что, скажем, Следственный комитет сообщает анонимную информацию, но, скажем, такие настойчивые журналисты начинают докапываться, и там вот уже получается, ну, собственно, такая информация, которая не способствует ни раскрытию преступления, скажем, ни психологическому какому-то состоянию ребенка. То есть это психотравмирующий фактор, безусловно, для подростка, для ребенка.
Вот о состоянии ребенка беспокоится наша слушательница Антонина. Она говорит, что с помощью современных методов гипноза можно стереть из памяти пострадавшего этот эпизод после судебного осуждения насильника. Вот это действительно возможно или нет? Я просто не в курсе.
Ну, я думаю, что в принципе это возможно, но дело в том, что видите, если есть родители, законные представители, да, это, скажем, решения все-таки должны принимать взрослые. Да. На самом деле, чем младше ребенок, подвергшийся вот такому насилию, тем скорее, скажем, он может забыть об этом эпизоде, да, он как-то, ну, восстановиться, вернуться к нормальной жизни. Естественно, чем старше и чем более жестокое было вот это вот преступление совершено, тем больше психологическая травма наносится. Но, конечно, и сам, скажем, подросток, и его родители, они должны прийти к такому решению сами. Сейчас, ну, действительно, современные медицинские и там, психотерапевтические методы, они позволяют это сделать. Но вот я, честно говоря, пока не знаю о таких случаях.
Мы говорили о том, что ужесточение наказаний, точнее, ужесточением является, отягощением является то, что происходит это в семье со стороны родственников или знакомых, близких людей. Но вот вы знаете, на самом деле, не только сексуальные преступления совершаются в отношении детей довольно часто. Вот примеры буквально последних дней. Умерла девочка, которую мама избила в Гатчине, в Ленинградской области. 7-летний ребенок от побоев скончался в больнице. И, спасаясь от пьяного папы, 13-летняя девочка, пытаясь спуститься на простынях там, с балкона или из окна, упала с третьего этажа, тоже очень сильно травмирована. Ну, вот вы знаете, я хотела бы вас вот о чем спросить. Мы, в общем, возмущаемся, когда слышим, что в соседней Финляндии, особенно если это связано с какими-то детьми от смешанных браков, отбирают детей буквально, если там какой-то намек на насилие произошел в семье.
Конфетку думаем, не дали.
Да, как это так? Отобрали ребенка у мамы, у папы. А вот у нас соседи, социальные службы не очень обращают внимание на то, что происходит в семье. Возможно, вот этих вот преступлений, о которых я только что говорила, могло бы и не случиться, если бы кто-то обратил внимание, что ребенка систематически избивают. Это не первый раз. Наверняка это было достаточно часто.
Ну, вы знаете, у нас сейчас уже появилось достаточно много активных очень граждан, которые о подобных случаях действительно сообщают. И в том числе у нас очень много заявлений, просто пишут даже анонимно, собственно.
То есть можно
сообщаем.
Обращаться и к
можно
вам?
Обращаться
вы рассматриваете
к нам.
Такие обращения?
Да, естественно, мы сразу организуем проверку, и органов опеки, и участковые, значит, инспекторов ОДН, они выходят на место и, собственно, разбираются. Но, вы знаете, могу сказать, что это очень печально, но где-то, скажем, из 10 сигналов 8 подтверждаются. И, скажем, ну, 2 там не находят каких-то нарушений, вот, но довольно много действительно подтверждается.
То есть, решая вот такой моральный вопрос, заявить, не заявить на соседей, лучше все-таки...
Ну, перестраховаться, наверное, да, потому что если у вас постоянно за стеной, там, не знаю, плачет ребенок, там, вы слышите, там, что там драки постоянно, какое-то насилие происходит, конечно, лучше об этом сообщить. И тут в данном случае не надо бояться вмешательства государства, потому что это в интересах ребенка. Кстати, во Франции, например, есть даже привлечение к административной ответственности человека, который не сообщил. То есть, если вот случай выявили и узнали, что соседи знали, но промолчали, то их еще накажут.
Нам до этого, пожалуй, далеко, но будем надеяться, все-таки будем двигаться к цивилизации. Светлана Агапитова, уполномоченная по правам ребенка в Петербурге, сегодня была у нас в гостях. Светлана, спасибо большое.
Спасибо.
Всегда рада видеть вас здесь, в этой студии. Всего доброго.
До свидания.
Спасибо Ольге Стеценко и Светлане Агапитовой за интересную и актуальную беседу. В студии снова Евгений Ильин, за режиссерским пультом по-прежнему Мария Григорьева. И мы продолжаем наш выпуск.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Как обычно, по понедельникам даст прогноз поведения основных валют на предстоящую неделю, а также поведает о ситуации на финансовых рынках наш экономический консультант. И сегодня это замначальника аналитического отдела инвестиционной компании БФД Алексей Моисеев.
Завершили мы прошлой неделе достаточно хорошим подъемом российских индексов в пятницу, подъемом, который вывел и недельные изменения индексов на положительную территорию, позволил обновить нового максимума за последние несколько месяцев. В то же время мы пока бы не переоценивали позитивное влияние этого движения, потому что, в принципе, рынок остается в таком достаточно пологом восходящем канале января-февраля. По-прежнему внешние индексы достаточно неуверенный рост показывает, я имею в виду, прежде всего, индексы США. С технической точки зрения пока вот ожидаем продолжения движения в том же канале при выходе выше 1600 пунктов по индексовым МВБ. Возможные цели следующие 1630-1650 пунктов. А основное событие текущей недели, а именно аукцион трехлетних кредитов ЕЦБ, которые ЕЦБ предоставит банкам, ну, вполне может стать на самом деле поводом для фиксации прибыли, фиксации более существенного, чем те попытки, продолжавшиеся день-полтора в последнее время, которые мы видели.
А я напомню, что доллар подешевел сегодня на 32 копейки и завтра будет стоить 29 рублей 13 копеек по Центробанку. А евро тоже подешевел, правда, не так сильно, всего на 5 копеек, и его официальный курс на завтра 39 рублей 36 копеек. Случайные свидетели рассекретили тайны петербургской подземки. На видеозаписи, снятые любопытным пассажиром, поздно ночью на станции Площадь Восстания и просочившийся в интернет, видно, как, постояв секунд 30 на платформе, абсолютно новый, не похожий на нынешние поезда метро состав, практически бесшумно уходит в тоннель. Как выяснилось, в метрополитене испытывают вагоны нового поколения, причем делают это практически в условиях секретности. Почему, узнала Ольга Добышева.
На видео вагон «Нева», разработанный чешской компанией «Шкода» и петербургским заводом «Вагонмаш». Как своим внешним видом, так и техническими характеристиками отличается он от составов, которые используются в петербургском метрополитене сейчас. В частности, до 30% электроэнергии экономится благодаря тому, что вагон работает на базе асинхронных двигателей, тогда как сейчас в метро курсируют поезда с двигателями постоянного тока. Кроме того, на видео хорошо видно, что сам состав двигается гораздо тише обычного. Первые вагоны проекта «Нева» поступили на испытания в метрополитен весной 2011 года. Но это не единственные составы, тестируемые в петербургской подземке. Ночами в депо проходят обкатку и вагоны другого предприятия – петербургского Октябрьского электровагоноремонтного завода, входящего в корпорацию «Трансмаш-холдинг». Этот завод является конкурентом «Вагонмаша». Осенью 2011 года предприятие разработало аналогичный вагон и презентовало его. Детище завода оснащено системой кондиционирования воздуха с обеззараживающим ультрафиолетом, системой отопления салона и кабины, цифровыми системами видеонаблюдения и информирования пассажиров, вандалостойкими сиденьями. Уровень энергопотребления и обслуживания таких вагонов также на 30% ниже обычных. Добавлю, что до конца прошлого года «Вагонмаш» должен был поставить 24 вагона для пятой линии. Однако поставки не были произведены, и теперь у Октябрьского электровагоноремонтного завода есть все шансы обойти конкурентов и заключить сделку стоимостью более 2,5 миллиардов рублей. Пока же испытания продолжаются. И еще не ясно, каким именно составом отдаст предпочтение петербургский метрополитен. Именно поэтому тесты новых вагонов в метро до сих пор не афишировали.
Предполагается, что конкурс на закупку составов нового типа ГУП «Петербургский метрополитен» объявит по окончании всех испытаний.
Новости дня. Культура.
В Петербурге стартовал международный проект «Слушая архитектуру, сочиняя пространство». Он ориентирован на людей с ограниченными возможностями и обучение молодых специалистов новым тенденциям в архитектуре и дизайне. Он объединяет дизайнерские и архитектурные проекты, мастер-классы для участников проекта, лекции для всех желающих, музыку и детские обучающие программы. Елена Медведева расскажет подробнее.
Это социально-культурная инициатива Петербургского института современного искусства «ProArt», поддержанная специалистами из Дании и Финляндии, имеет свои особенности. Это синтез архитектуры, дизайна, музыки и образования. И все-таки он ориентирован на людей с ограниченными возможностями. Именно для слабовидящих будут разрабатываться проекты молодыми специалистами России, рассказывает автор проекта, директор института «ProArt» Елена Коловская.
Мы будем заниматься с молодыми архитекторами, архитекторами, и для них будут подготовлены мастер-классы по зеленой архитектуре, и в результате мы ожидаем от них ряд проектов, которые они сделают, и мы сможем это в виде выставки показать. С другой стороны, у нас будут студенты-дизайнеры среды и дизайнеры графики, которые будут работать над конкретными проектами для учреждений культуры в трех городах. В Петербурге это будет музей, в Выборге – библиотека и в Петрозаводске – концертный зал. И они будут готовить проекты для слабовидящих и слепых.
Как считает главный архитектор Петербурга Юрий Митюрев, западные коллеги накопили богатый опыт в сфере экологической зеленой архитектуры, которого так недостает нашим специалистам.
Архитектура, сочиняя пространство – это очень интересный стык архитектурных задач и зеленая природа, сберегающая архитектура, которая сегодня все больше модна в мире, и у нас это тоже начинает развиваться. Мы, конечно, к сожалению, в этом смысле отстаем. Думаю, что в этой программе появится много интересующихся молодых архитекторов и дизайнеров, которые тоже с удовольствием попытаются что-то сделать в этом направлении.
На лекции «Звезд от архитектуры» приглашаются все желающие, а летом в окрестностях Петербурга будет организован интернациональный детский лагерь с образовательной программой по дизайну и архитектуре. Проект долгосрочный, он рассчитан на 2 года. Его завершит концерт современных музыкантов и композиторов, которые сыграют свои сочинения об архитектуре, ведь это застывшая музыка.
К сожалению, не успеваем рассказать об Андрее Макаревиче, который выступил на открытии концертного зала Русского географического общества. Слушайте об этом в петербургских вестях. Ну а за окном сейчас 4,5 градуса мороза. Давление еще чуть-чуть подросло и теперь составляет 761,2 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду с порывами до 3 метров в секунду. Влажность воздуха 73%. Эту программу для вас провели в студии Ольга Стеценко и я, Евгений Ильин. За режиссерским пультом Мария Григорьева. Всего доброго. До свидания.